Наталья Грейс. «Вещество X» или «Свобода от душевной боли». Читает Максим Тихонов.
Минное поле. Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова. Отчего ты не выдумал, чтобы было без мук? Целовать, целовать, целовать. Владимир Маяковский.
По минному полю любви я дошла до его центра, оставшись невредимой. Так, легкие контузии. Повезло. По всему полю стоят небольшие таблички. На них имена тех, кто ошибся всего лишь на один шаг. Вот табличка из кованой бронзы с завитками. Половину ее оторвало взрывом. На ней когда-то было два имени, но теперь осталось одно — Эль. Почему-то оно запомнилось мне больше остальных. Непонятно, мужское оно или женское, и вообще, имя это или чье-то ласковое прозвище. К некоторым табличкам ленточками привязаны записки. Одну записку оторвал ветер и бросил к моим ногам. «Мы были с тобою близки, как пальцы одной руки. Ты до сих пор еще бороздишь мое небо». На другой табличке имя стерлось, но надпись под именем уцелела. Видимо, она была выгравирована позже. «Из сорванных тобой лепестков я соберусь в венец. Мне не нужны проценты твоего сердца. Мне нужен капитал». Еще одна табличка из цельной жемчужины, не успевшей потускнеть. В жемчужине прорезь со вставленной туда открыткой. «Ты — моя тишина, мое доброе утро, крошка. Ты — моя непохожесть. Мой золотой орешек, как жаль, что я выронил тебя, когда бежал через лес. Я скучаю по твоей ласке, любимая. Я как пес. Неделя расставания с хозяйкой для меня словно год».
Эдмон, ты был единственным, кто бережно относился к моей душе и никогда не входил без стука.
Александр, мне нужен не рок, а счастье, поэтому я ухожу. Все мелко. Я устала от мелкости. Где найти такой кокос, чтобы мне в нем искупаться? Я не требовала объяснений и завтракала компромиссами, говорила обидные слова. Что ж, раненая женщина может растеряться. Я прощаю себя, прощаю тебя. При мысли об одних людях испытываешь тревогу в сердце. Когда думаешь о других, болит голова, а некоторые вызывают волнение в особых чакрах. На тебя же у меня реагировало все, дорогая. Диковина из янтаря и панциря. Я в тебе запутался. Ли. Человек всегда теряет то, за что он не был благодарен. Жаклин. Ты самая желанная, долгожданная моя, единственная девочка. Только ты. Моей Дуду. Написано красными чернилами на свежей сосновой дощечке, укрепленной на краю воронки, оставшейся от взрыва мины. Моей Дуду. 4 января 2008 год. Она. Не говори мне про нее. Она как тонкий слабый стебель. И даже если мы вдвоем, она не есть постель. Она закончится как раз в той точке, где промолвлю «да». На землю выльется из глаз, как в засуху вода. Она придет ко мне в ночи, чтоб в сердце жарко целовать. Придет, кричи или шепчи, когда устала ждать. Она к запнувшимся ногам привяжет стайку резвых птиц и станет музыкой к стихам и бархатом ресниц. Она умрет, когда о ней начнут во много щебетать. Наверное, было бы честней ее раздать. 9 февраля 2005 год. Экстренная помощь. Просто читайте, вам станет легче. Пуще всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Книга. Лежу, сохну, ногти накрашены, ты не идешь. Грейс. Конечно, тебе тяжело, дорогой человечек, и я понимаю твою боль. Я сострадаю тебе и мысленно обнимаю тебя, передавая тебе частицу своего тепла. Мне хочется согреть тебя, и я очень-очень хочу, чтобы тебе стало легче. Я знаю, что ты болеешь, что у тебя изранена душа, и, возможно, тебе совсем не хочется жить. Ничто не радует. Тебе не хочется смотреть фильмы, читать книги. Ты не можешь работать, руки опускаются. Ни на какую учебу нет сил. Окружающие раздражают без повода, и ты срываешься на людях. Возможно, тебе настолько плохо, что ты побывал у психотерапевта или даже принимаешь антидепрессанты, от которых боль души, конечно же, не проходит и не притупляется. Появляются только тяжесть во всем теле и тошнота. Тебе обидно и горько. Ты не понимаешь, как все это могло приключиться с тобой. Ты живешь прошлым, тебя душат слезы, и ты задыхаешься от депрессии. Ты не спишь по ночам. В груди словно раскаленный свинец. Ты казнишь себя за ошибки и придумываешь план за планом, как все изменить. Ничего хорошего из этого не получается, и ты только глубже чувствуешь унижение и предательство. Это похоже на синдром отмены. Ты расстался с любимым человеком. Я нередко думаю о том, что случись атомная война или любая другая катастрофа, ведущая к неминуемой гибели, ведь первое и, конечно, последнее, что мы будем делать, это звонить близким. В последнем порыве откровения мы скажем им в трубку телефона слова любви. Захочется позвонить каждому, кто когда-то дарил нам свое тепло, кого мы любили хотя бы непродолжительное время. В таком воображаемом эксперименте главные ценности выстраиваются в безупречной последовательности. В минуты приближения смерти мы готовы отчаянно любить всех, кому недостаточно дали внимания и участия, но только в минуты приближения смерти. Когда человек лежит парализованный на постели, он, если обладает духовностью, сутками размышляет о том, как надо было жить до болезни. Ах, если бы он знал! Если бы только он мог предположить, что болезнь заставит его слечь в постель, он жил бы совершенно иначе. Или это только так кажется? Почему мы сразу не живем иначе? Почему начинаем ценить лишь то, что утратили и с чем разлучены?
А любовь, между тем, со всей неясностью ее феномена и той болью, которую она нам несет при неосторожном обращении, является стержнем смысла жизни. Именно любовь глубинный мотив всех на свете усилий, в том числе и неосознанных. Если нужно, я влезу на вертикальную стену, в кипяток нырну, не выпучив глаз, острую бритву сломаю о нежную синюю вену. Если нужно, то сделаю это прямо сейчас. Я подпрыгну метров на 5, если врезаться вздумает фура, в меня проглотившую собственное не могу. Вот тогда-то судьба и будет, как старая дура, сыпать белую перхоть с досады, как в злую-призлую пургу. Если надо, я съем паровоз и зубами вцеплюсь прямо в жабры, прямо в печень врага, что в переднике черном стоит. Нет на свете еще той немыслимой абракадабры, чтоб мне в душу вонзившись, была или был не убит. Выпью озеро, вырую землю до лавы, если надо, хребет у кита раздроблю. Так чего же мне хочется? Даже не славы, но чтоб тихо шептать, по утрам просыпаясь, люблю.
Если тебя бросили, то это наиболее трудно. Ты мечешься и думаешь, в чем был неправ. Это действительно очень тяжело. Без любви все остальное не важно, поскольку не дает человеку вдохновения и не делает его счастливым. В любви мы испытываем эйфорию, мы летаем над землей, пишем стихи и песни, нам кажутся возможными любые чудеса. Жить имеет смысл только ради любви, ради счастливых отношений с миром, а в особенности с близкими. Свести счеты с жизнью означает отказаться от последующей любви. Поверь, страдания и любви не обошли ни одну чувствующую душу. Дмитрий Сергеевич Мережковский явно испил эти муки. Одно из его стихотворений так и называется «Проклятие любви». С усилием тяжким и бесплодным я цепь любви хочу разбить. О, если б вновь мне быть свободным! О, если б мог я не любить! Душа полна стыда и страха, влачится в прахе и крови. Очисти душу мне от праха, избавь, о Боже, от любви. Ужель непобедима жалость? Напрасно Бога я молю. Все безнадежнее усталость, все бесконечнее люблю. И нет свободы, нет прощенья, мы все рабами рождены, мы все на смерть и на мученья, и на любовь обречены. Другое его стихотворение словно запечатлело в вечности те дни, когда он мучился от одиночества, но находил в себе силы творить.
Изгнанники. Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе, одиноким странником, и не иметь друзей. Прекрасна только жертва неизвестная, как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная мне на земном пути. «Приходящего ко мне не изгоню вон», сказал однажды Христос.
Знаете ли вы, господа, что это значит, когда вам уже некуда больше идти? Герой Федора Михайловича Достоевского. Когда отношения рушатся, часто мы боимся звонить, встречаться, писать человеку письма. Нас пугает перспектива быть отверженными. Кто ранит нас сильнее, чем друг вчерашний? В этом смысле очень сострадательны к людям слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Как бы нам хотелось таких гарантий от любимых людей? Как бы хотелось быть уверенными, что нас не изгонят? Как жаждет разбитое сердце принятия? Страх быть отверженными – самый большой наш страх. Перед Ним мы трепещем и готовы начать договариваться с самими собой, гипнотизировать себя. Мы внушаем себе, что человек нам не нужен, что он плохой, что имеет скверный характер. Не малодушие ли это? Да, мы малодушны. При этом Христос — нерушимая скала. Он выполняет обещания и верен Своим словам. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В книге Откровения написано, что Бог отрет всякую слезу. Очень хочется верить, что земная жизнь и вечность — как болезнь и выздоровление. А выздоровеешь, мучений не помнишь, но радуешься. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». У людей не так. Всякий просящий получает. У людей не так. Стучащему отворят. У людей не так. Январь 2008 год. Холодное счастье. Есть счастье видимое, дутое. В нем нет тепла. Есть интерьеры, счета в банках, цветы в вазах. Только вот они не для любимой куплены, а считай, что себе. Ведь в глянцевых журналах пишут, что у Аристотеля Анасиса всегда в доме были свежие цветы. А чем мы хуже? И в рестораны ходим, и на яхтах плаваем, и звезд эстрады наймем для развлечения. Улыбки, поклоны, реверансы. Одиночество, разочарование, мигрень. Видимость, формальности, показуха. И снова реверансы, поклоны, улыбки. В холодном счастье есть что-то от блеска бриллианта, за обладание которым пролито много слез.
Вспоминаются слова Вероники Тушновой.
«Ты так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек у автомата». Отвечать за свое счастье. Каждый сам несет ответственность за свое счастье. Нас не может сделать счастливыми кто-то другой. Точнее, иногда это случается в виде подарка, однако было бы глупо взваливать ответственность на дарителя. Время от времени одни люди дарят другим автомобили и дома. Но вы же не станете объяснять отсутствие у вас дома и машины тем, что жестокие окружающие не сочли нужным подарить их вам. Так и со счастьем. Иной раз кто-то в состоянии осчастливить другого, но ждать у моря погоды как-то по-детски, и нечего обижаться на чье-то поведение. Вы всегда можете отказаться от отношений с человеком или пересмотреть свою манеру общения с ним и свою манеру реагирования на происходящее.
Разве редки мысли вроде таких? «Закончу школу — вот будет здорово! Поступлю в вуз — наконец-то расслаблюсь!»
После защиты диплома наступит долгожданный релакс. Устроюсь на работу, можно будет успокоиться. Пойду в отпуск, получу от жизни удовольствие. Скорей бы на пенсию. Смогу смотреть телевизор, сколько влезет, и буду каждый день высыпаться. Эх, быстрее бы дети выросли, чтобы жить для себя, без стресса. Женить бы сына, перестанет за него голова болеть. Вот переедем в свою квартиру, тогда заживем. Да никогда вы не заживете. Всегда будете уповать на людей и обстоятельства, зависеть от внешних раздражителей, когда все ключи внутри нас самих. Чтобы понять это, некоторым туполобам нужна целая жизнь. Будьте счастливы, товарищи. Вымогательство любви. Одна из самых отвратительных вещей. Люди требуют любви в свой адрес. Особенно это свойственно близким родственникам. Любовь, благодарность и уважение никак не могут появиться под воздействием психологического давления. Родственники нередко возлагают на нас ответственность за их счастье, но за него так же, как за здоровье и благосостояние, каждый отвечает сам. Они твердят: «Мы тебе, неблагодарному, всю жизнь посвятили». А зачем вы не жили для себя? Не хотели? Теперь энергию деть некуда, заняться нечем. Зачем тогда обвинять? Ты нам всем обязан или обязана? Вы что, выращивали ребенка, чтобы он вам был всем обязан? Он служебное животное, выбился из-под контроля, перестал подчиняться?
А кому понравится отношение как к собственности?
Довольно часто женщины рожают ребенка для себя. Но что они в это вкладывают? Звучит-то как «для себя». Не мать для него, а он для матери. И растет потом такой сыночек или дочечка под боком. Уж 30 лет ему, а он все отчитывается перед мамой. Во сколько придет домой и с кем ушел? Мама его обстирывает, кормит, убирает за ним, покупает ему одежду на рынке. Без нее ни шагу. Женщину некуда пригласить, разумеется. Ведь дома любимая мамочка. Она не виновата, что приходится жить со взрослым сыном в одной комнате. Ведь честные люди всегда бедные. Правда?
Живет такой сынок, стареет рядом с мамой, которая фактически стала его избранницей.
Похоронит ее, а там, глядишь, и самому недолго осталось. У таких сыновей походка стариковская, плечи сгорблены, взгляд затравленный и привычка жить по указаниям и инструкциям. Им и в голову не приходит, что они сожительствуют со своей матерью, осуществляя духовное кровосмешение. Затюканность, затравленность, комплексы и моральное бессилие – вот что значит жить для того, кто вырастил вас для себя. Если вдруг сын взбунтуется и начнет строить отношения с кем-то, кто не понравится его искренне любящей матушке, то держись. Будут и угрозы, и плач, и истерики, и шантаж с требованием немедленно выбрать, кто дороже. А может ли быть кто-то дороже матери? Людям хочется простых рецептов, как всего этого избежать. А простых не бывает, потому что мы их видеть не хотим. Снять отдельную квартиру – вот, пожалуйста, один простейший рецепт, куда проще. Так за квартиру же платить придется. А чем? Денег нет. А даже если и есть, то мама сочтет это неэкономичным или страшно обидится, что от нее съезжают. А разве можно травмировать мать? Вот и получается, что простой рецепт вовсе не простой. Не стоит усложнять. Я называю это законом треугольника. Изменение всего лишь одного угла неизбежно приведет к изменению величины еще одного угла или даже обоих оставшихся углов. изменится и длина сторон, и площадь, и форма фигуры. Точно так же один, казалось бы, переезд в отдельную квартиру позволит меньше зависеть от мнения матери. Даст возможность быть собой. А собой быть человек может только один, когда нет зрителей. Придут мысли о дальнейшей перспективе собственной жизни. Наступит хоть какой-то элементарный покой. Постепенно и плечи могут расправиться. Жить для себя – не эгоизм. Это уважение к себе и своим человеческим потребностям. В вымогательстве любви, если требования перестают восприниматься, то начинает применяться другая тактика – вызывание жалости.
«Тебя меня совсем не жаль. Ты со мной не общаешься. Я тебя давно уже не интересую. Как можно быть таким жестоким? Посмотри, в кого я превратилась. Меня всю трясет».
Подтекст. «Пожалей меня. Раскайся в том, что ты не проводишь время со мной. Немедленно удели мне внимание. Принадлежи мне всецело». Разве можно обвинять в том, что кому-то стало с вами неинтересно? Да, возможно, никогда интересно и не было. На вопрос «как стать интересным?» можно дать только один ответ. Нужно быть интересным. И уж, конечно, не навязываться. Навязывание даст зависимость в лучшем случае и никогда любовь. А вот ненависть вполне вероятна.
«Посмотри, во что превратился отец из-за твоего поведения? Ты всю жизнь нам отравил!»
Зачем же мы позволили ее себе отравить? Получается, что счастливыми нас должен сделать кто-то другой. А если он это не делает, то мы страдальцы бедные, а он плохой, разумеется. Не бывает пророк без чести, разве только в своем отечестве. Этому утверждению 2000 лет, но ничего не меняется. Самые близкие люди десятилетиями пытаются унижать наше достоинство. Они обвиняют нас во всех своих несчастьях. «Беден я? Ха, так это потому, что мне богатый родственник не помог. Ему что, сложно было?
Мой зять? Да он и ножом пользоваться не умеет. Еле к вилке приучили. Ха, всю жизнь ложкой ел.
А невестка-то моя, хозяйка бездарная, пироги ни разу не испекла. Ей бы только книжки читать». Любовная лодка разбилась о быт. В этих словах все. Нет ничего хуже, чем... вращающиеся глаза, вздутые вены на шее, красные уши, зареванные глаза, ор, крик, трясучка, слюна в разные стороны и запах валерьянки с корвалолом. Неужели вы верите в то, что за все эти прелести вам щедро заплатят любовью? А вы сами бы заплатили? Умейте достойно переживать, если вас не любят так, как вам бы хотелось. Если бы вы уважали себя, то уважали бы и чужое право не любить вас. Займитесь собой и не перекладывайте ни на кого другого ответственность за свое счастье. Счастье – это нечто большее, чем аркан, удачно наброшенный на шею любимого. Не объясняй. Теперь уже не важно. Всему есть срок. Всему есть свой черед, и что случается однажды, опять произойдет. 7 февраля 2008 год. Не хочется брать ответственность. На форзаце одной книги я увидела надпись, которая, насколько я могла судить, в точности соответствовала действительности.
«Милая Наталья Викторовна, За всю свою долгую жизнь не довелось мне и, по-видимому, уже не доведется встретить человека, столь обязательного и уважительного, как ты. С благодарностью за это и глубоким уважением. Соломон Хакимович Гронинген.
Людские слова уже почти совсем ничего не стоят. Люди опрометчиво дают обещания лишь потому, что трудно отказать. Когда приближается время исполнить обещанное, они или делают вид, что забыли о своих обязательствах, или находят тысячи убедительных причин отказаться от их выполнения. Поэтому и появилось выражение «лживые обещания». Андрей, ты сможешь помочь нам перевести шкаф?
Нет проблем, помогу.
Когда у тебя есть время на неделе? Грузчики свободны во вторник и в среду. Ты как?
Мне удобнее в среду. В какое время нужно быть? Приходи в 5, будем ждать тебя.
Без 15:05 в среду раздается звонок. И Андрей сообщает, что не сможет прийти. Ничего особенного, правда? Вы же успели к этому привыкнуть. У малодушных людей есть одна общая черта – безответственность. Если они решили отказать, то делают это, как правило, в последний момент, когда бывает уже сложно найти им замену. У них всегда наготове объяснение. «У меня был форс-мажор, метро закрыли, бабушка вчера заболела».
Дело не в том, что они застряли в детстве. Слабость и личностная незрелость еще не самое страшное.
Часть таких людей дают особого рода обещания, которые никогда не выполняются. Это обещания, растянутые во времени. Обещания, растянутые во времени. Вам обещают помощь и участие. Постоянно говорят о своем желании что-то сделать для вас. Вы ждете и фантазируете. Дело не в том, что вы позволили себе мечтать о персидском ковре, который вам зачем-то пообещали подарить к Новому году. Это ерунда. Вы находитесь под воздействием обольщения и уже не хотите видеть очевидного. Вы не верите собственным глазам и пытаетесь найти оправдание тому, кто много раз повторяет в завуалированной форме одни и те же обещания. «Завтра я еду на встречу, где будут люди из правительства. Я поговорю с одним товарищем по твоему вопросу». Но ничего не происходит. Ни послезавтра, ни послепослезавтра человек и не думает возвращаться к разговору, а вам как-то неловко спросить. А если спросите, то услышите невразумительный бред и множество новых обещаний. Обещания, растянутые во времени, это те, исполнения которых вы ждете, от которых зависите. Но ничего не происходит. Вы только теряете силы на самообольщение и бесплодные ожидания. Это оружие одно из самых опасных. Оно приносит разочарование в любви. Через такие обещания воруется ресурс вашей души до тех пор, пока вы не начнете выглядеть доверчивым идиотом, а потом перестанете быть интересны. Люди, недостойные нас. Любовь – это зубная боль в сердце. Гейне. Когда мы влюбляемся в людей, недостойных нас, последствия бывают горьки, как полынь. Не успев приглядеться к этим людям попристальнее, мы слишком быстро открываем для них тайники души. И страдаем, плачем. Не забывая, конечно же, заодно обвинить и их. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не растоптали его ногами своими и, обратившись, не растерзали бы вас. Мы бросаем жемчуг, прежде чем поймем, кто перед нами. Что тут сказать? Это не щедрость, а безрассудство. Для аллегории взяты не золотые слитки, а именно жемчужины. Каждая из них долго растет в неком таинстве, покрывая своим перламутровым нарядом колючую песчинку моря. Сколько лет созревает жемчужина в море? Вряд ли можно точно сказать. В искусственных условиях устрицы особых пород вылавливаются и осторожно вскрываются. Пинцетом в них помещают чаще всего горошины перламутра. Раздражитель находится между мантией и раковиной моллюска, который не может самостоятельно избавиться от инородного тела. Это инородное тело причиняет живому существу страдания. Моллюск борется с болезнью. Он начинает обволакивать досаждающую ему крупицу слоями перламутра. Скорость роста такой защитной оболочки всего 0,5 миллиметра за 7 лет. Все это время моллюсков содержат в специальных клетках. Периодически клетки чистят, проверяют, не заболели ли их обитатели. После первых 2 лет клетки заменяют на более крупные, с мелкими ячейками, чтобы защитить моллюсков от нападения морских звезд и осьминогов. Всю работу выполняют девушки-ныряльщицы.
Сложные сооружения подвешивают к плавающим буйкам, которые соединяются друг с другом и образуют большие плоты, удерживающие до 100 000 клеток.
Каждый год оперируют несколько миллионов устриц. Жемчужину рождает только один моллюск из 20. Среди выращенных жемчужин лишь немногие достойны попасть в ювелирное украшение. При этом, несмотря на идентичный состав, природный жемчуг ценится выше, потому что он дольше не тускнеет, а игра его оттенков намного богаче. У природных жемчужин выше плотность, они тяжелее в руке и более прыгучи, если их уронить. В старину для успокоения сердца жемчужину клали на час под язык. Микроскопические количества кальция, всасываясь в кровь, делали свое дело. Также кальций из жемчужного ожерелья диффундируют через тонкую кожу шеи в кровь, укрепляя зубы и всю костную систему и повышая общую сопротивляемость организма инфекциям. Чтобы бросить жемчуг под ноги, его надо иметь довольно много. Вообразим теперь, какой труд природы и человека сокрыт в пригоршне этих белых морских ягод. Собираем годами, а лишаемся за вечер. Как хотелось бы научиться его беречь, хранить, чтобы награждать достойных.
Живу. Под вечер или светлым утром ты вспоминаешь обо мне лишь временами, и жизнь твоя идет как прежде, только без меня. Как бы хотелось мне перед влюбленными глазами твоими быть и жару любовного огня и спить вдвоем из 2 бокалов счастья, когда за окнами любви ненастье. Люблю, написанное кем-то на снегу, читаю, и чем они, скорее я растаю, 2 острых льдинки, след по сердцу, красивый, но бездушный. На подоконнике комар засушенный, а я живу. 7 февраля 2008 год. Ты знаешь, наступает день, когда все то, чего хотелось, слова признаний и сирень уже не в прелесть. И мне бы сразу угадать, что не желать бы, не хотеть бы всего, что ближний мог бы дать и чем задеть бы. Ты мое солнце, мой песок, золотой, рассыпчатый и чистый, лишь на один бы волосок был дальше выстрел. 8 января 2008 год.
Внешняя любовь. Окна выбиты любовью, крышу ветром сорвало. Марина Цветаева. Все восхваляли. Розового платья никто не подарил. Это стихотворная горечь Марины Цветаевой. То же самое Фаина Раневская выразила другой фразой. Она произносила ее, когда видела корзины писем, открыток и цветов, но при этом страдала от одиночества. Как много любви, а в аптеку сходить некому. Внешняя любовь — это восхищение всех, а значит, никого. За эфемерным, дутым успехом и популярностью люди гоняются порой всю жизнь. Они даже пытаются утешать себя этими далекими от утешения результатами. Снова находим у Цветаевой. Узнать, что и в пору снегов не будет мой холм без цветов.
Великая поэтесса находила в любви бездну боли.
Как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной, под пальцами моими, и как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя. Пусть вас не смущает, что на одной странице у меня оказываются вместе Раневская, Цветаева и апостол Павел, слова которого я сейчас приведу. Мирской человек судит по-мирски обо всем, в том числе и о любви, а духовный судит духовно. Так в послании к Галатской церкви апостол Павел пишет. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Мы же часто ищем лица знаменитостей и их расположения, кичимся знакомствами. Но что вам с того, хоть бы вы и знали лично самого Уинстона Черчилля? В конце концов, кого он сделал счастливым? И был ли счастлив он сам? Да и что в самом деле лучше? Слушать умные газетные речи за завтраком, пьяное брюзжание на политические темы по вечерам, бывать на чопорных приемах в обществе, которое считает себя высшим, или наслаждаться близостью и доверием любимого и любящего, пусть и незнаменитого человека? Почему нас, как мотыльков на огонь, тянет на все злое, земное и горделивое, в тот мир, где идет битва насмерть за успех? Почему? Павел пишет, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Меня нередко поддерживали в жизни слова «В свое время пожнем, если не ослабеем». Всходы не бывают мгновенными, и приходится сеять, 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 чтобы однажды пожать. Из того же послания. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Воздержание в словах, когда не позволяешь себе говорить злое, в еде, когда употребляешь только необходимый минимум, в любых потребностях плоти, когда не гонишься за роскошью, но выполняешь духовный принцип, имея пропитание и одежду, будем довольны. По Погоня за признанием, славой, знакомствами и связями, претензии и придирки, безудержное стремление к богатству – все это так далеко от воздержания. Павел пишет, казалось бы, глубоко верующим людям, находящимся в церкви и принявшим христианство. «Я опасаюсь, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Ссоры, зависть и клевета – спутники верующих людей, по мнению Павла. Тогда где же мир и любовь?» Одно понятно – рабство плотских желаний и любовь в высшем смысле этого слова – несовместимы. Для любви необходима духовная свобода, и Павел призывает стоять в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергаться опять игу рабства. Удивительно то, что Марина Цветаева в стихотворении «Пригвождена» пишет: «Не умереть хочу, а умирать». Умирать даже Христос не хотел во всем его божественном мужестве. В ночь перед распятием он молился так: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести эту чашу мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В противовес этому у Цветаевой воспевается желание умирать. В скорби и боли она, несомненно, находит мощнейший источник притягательных эмоций. Таково наше человеческое представление о любви. Как часто мы любим, но боимся подойти? Боимся отвержения? Но тогда получается, что мы любим или себя, или свои чувства к человеку, но только не этого человека. Страх сопутствует нашей несвободе. Апостол Иоанн пишет: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Плоть сильна».
Плоть — это и тело, и все вещественное, физическое, ощутимая органами чувств. В мире, где так мало духовности, чистоты и любви, роль скрепляющих обстоятельств берет на себя все плотское.
Иногда диву даешься, глядя на то, что заставляет двух людей оставаться вместе. Не общие цели, нет. Уже давно обоим стало ясно, что не только цели, но и ценности у них разные. Живут как соседи, спят рядом, а не вместе. Мечтают о связях на стороне, но возвращаются в дом, где от семьи осталась лишь видимость. Почему же они не расстанутся? Вот три скрепляющих фактора: общие дети, общая жилплощадь, общее имущество. Красотища, романтика-то какая, счастье, а? Как ни пошло, но дети, жилплощадь и имущество — вот то, что заставляет оставаться вместе давно расставшихся людей. Каждый из них сам по себе, но им кажется, что уйти некуда. Лишь только появись еще одна квартира, они разбежались бы кто куда, поделив детей. Нередко жена цепляется за мужа лишь потому, что боится плотских проблем и забот. Страшно одной воспитывать детей. Чтобы не было совсем стыдно перед собой, дети вывешиваются на знамя. При каждом удобном случае их попрекают тем, что мать терпит отца только ради их будущего. Дети, разумеется, должны это ценить, неблагодарные. Пошло, пошло. но три вышеназванных фактора часто являются более мощным клеем в отношениях, чем духовная близость и любовь. Плоть властвует, и по той причине, что мы сотканы из привычек и условных рефлексов.
Даже если вы прожили с любимым человеком всего пару лет вместе, одним домом, то расставание будет нелегким.
Объединяли вас не только чувства, но и память, в которой надолго сохранятся ежедневные отпечатки совместных ужинов и утренних чашек кофе. Плоть сильна. Вы еще долго не забудете хруст на крахмаленных салфеток, которые вам расстилала любимая женщина, накрывая на стол. Вещи привязывают нас к друг другу сильнее, чем хотелось бы. Наша плоть зависит от вещей. Вы даже отчета себе не отдаете в том, что теперь вам не хватает не только близости с возлюбленной, но и мягкого кресла в ее доме, на котором вы вместе сидели, обнявшись. Разве вам не снится ее квартира? Или даже не снится, но вы мысленно ходите по пустым коридорам, включаете в гостиной приглушенный свет, проводите ладонью по краю начищенной медной раковины на кухне. Ваши ступни еще долго будут помнить теплый холодок светлых паркетов, ставших родными. Я уверена, вы можете отыскать в лабиринтах памяти любую книгу на полке в покинутой спальне и листать страницы, не замечая, как заканчивается время ваших коротких земных суток. Плоть сильна. И крепче всего нас привязывает к человеку интимная близость. Вещи мы осязаем и видим на некотором расстоянии, а к горячему телу прижимаемся всей поверхностью кожи. Как тут не стать единой плотью? Назад возврата нет. А вы постоянно сравниваете одного человека с другим и никак не можете успокоиться. Ваша плоть помнит и шоколадный запах любимого, и золото его тяжелых волос. Вы проводите подушечкой указательного пальца по ресницам возлюбленной. Вздыхаете, мучаетесь. Вы гладите мираж по загорелой спине, целуете его нежные розовые пятки, делаете массаж ягодиц и покусываете плечи. Вы молчите, но слышите собственный голос, обращенный к нему или к ней. Это плоть, и она больна. Что может обнадежить? Внимание! Страдания плоти мучительны, но и выздоравливает она довольно хорошо. У нее, у плоти нашей, сколько механизмов самовосстановления. Только подумайте, вам приходилось порезать руку ножом? Ответьте, что заставляет края раны тянуться друг к другу, срастаться? Никто еще не ответил на этот вопрос. Но пока плоть жива, она занимается самосбережением и самовосстановлением. Ей необходимо время, та нить, из которой придется жизнь. Дайте своей плоти время. Сердце, в конце концов, тоже плоть. И еще какая, мясистая, кровавая. Ей только позволь вдоволь намучиться. Заживет, обещаю. Сердце из кактуса, сердце из ваты, сердце из паруса, сердце из мяты, сердце из серебра, сердце из злата, сердце отглажено, сердце помято, сердце влюбленное, сердце сухое, сердце любимого, сердце изгоя, сердце надежное, сердце предатель. Какое ты сердце, мой жизнедатель? 6 января 2008 года. Ловелас всегда успешен. «Всегда» значит в большинстве случаев. Почему так происходит? Ответ прост. Лавелас не боится поражения. Он о нем даже не думает, а ведет себя так, словно каждая женщина ждет его объятий. Я не воспеваю донжуанство, но из него можно извлечь кое-что ценное. Лавелас не унижается, а действует решительно, как завоеватель. При таком поведении большинство женщин делаются уступчивыми. Это не что иное, как подмеченный мной закон половинок. Управлять можно только первой половинкой события. Вторая половинка автоматически дорисовывается сама. Если человек умоляет и унижается, то может ли такое поведение вызвать восторг?
Это попросту оттолкнет от него, хотя он и рассчитывал на другое.
И наоборот. Если завоеватель выходит на арену, женщины восхищаются уже одними его повадками. У Роберта Рождественского есть потрясающее меткое стихотворение о раболепстве в любви. Приведу его целиком. «Отдать тебе любовь? Отдай. Она в грязи. Отдай в грязи. Я погадать хочу. Гадай. Еще хочу спросить. Спроси. Допустим, постучусь. Впущу. Допустим, позову. Пойду. А если там беда? В беду. А если обману? Прощу. Спой, прикажу тебе. Спою. Запри для друга дверь. Запру. Скажу тебе, убей. Убью. Скажу тебе, умри. Умру. А если захлебнусь? Спасу. А если узел? Разрублю. А если 100 узлов и 100? Любовь тебе отдать? Любовь. Не будет этого. За что? За то, что не люблю рабов. Методы соблазнения. Есть множество методов соблазнения. Рассказать о своих прошлых переживаниях, увлечениях и связях, например. Для этого нужно быть тонко организованным рассказчиком, который мастерски умеет вовлекать слушателя в эмоциональное переживание. Некоторые люди делятся чувствами только потому, что так устроены. Они хотят разделить свои эмоции с тем, кто вызвал их симпатию. Другие, напротив, рассказывают истории своей жизни в расчете на особый эффект – возникновение подобных чувств у слушателя. Есть прием, который можно назвать «показать другую жизнь», «погрузить в сказку». Это могут быть походы в шикарные рестораны и прочие заведения, которых человек, выбранный для воздействия, никогда не видывал. Ему начинает казаться, что он попал в другой, восхитительный мир, в котором так хочется остаться. Оплата путевки на Мальдивы примерно из этой серии. Уверенные и самовлюбленные люди, а также те, которые не в силах сдержать любовного огня, используют прямой абордаж. Он может как очаровать, так и вызвать ярость. Последнее обычно возникает, если на абордаж идет явно неприятный человек, чья настойчивость пугает. Элементы грубого захвата с внезапными объятиями и поцелуями будут приняты только от того, кто уже сумел понравиться и обаять во время разговора или хотя бы при обмене взглядами. Комплименты, доходящие до восторженной лести, могут стать разновидностью абордажа. Бывают исключительной силы и меткости слова, которые люди помнят десятилетиями и выстраивают с их помощью свою самооценку. Сюда относятся похвалы тому, в чем человек не слишком уверен. Комплексы по поводу кривых ног – можно снять, назвав их изящными. Костлявые руки вполне сойдут за аристократичные. Комплимент может быть не только языком любви, но и языком похоти. Не стоит всему верить. Права только любовь, которая даже обличает по-особенному. Иногда верить лжи так хочется. Как это верно, ложь сладкая, а правда горькая. Прикосновения и поглаживания оказывают грандиозное воздействие, если человек, пользующийся ими, обладает ярко выраженной физической привлекательностью и приятен в тактильном отношении. Можно и так сказать. От него исходит сексуальная энергия. Он имеет тонкий аромат и хорошие, во всех смыслах этого слова, руки. Такой соблазнитель, будь то мужчина или женщина, может завести вас с полоборота, прикоснувшись, словно невзначай, ладонью к вашему бедру, поцеловав вас при встрече, когда вы этого не ждали. Он может совершенно естественно, с нежной заботой, поправить ваши волосы, погладить по руке или, не успев получить вашего согласия, со словами: «Давайте я сделаю вам массаж ног», начать делать его так, что вы разум потеряете. Нет ничего легче, чем вызвать эротические фантазии с помощью умелого массажа. Человек будет страстно жаждать поцелуев, которые вот-вот должны последовать. Умело спровоцированная жертва проявит активность сама. Забота и предугадывание желаний одинаково хорошо воздействуют как на усталых и нервных людей, так и на тех, кто в жизни видел мало внимания, но привык по большей части отдавать. Оба этих типажа истосковались по заботе и ласке. Откровенная манипуляция, разврат под бутылку. Плохо начинается, плохо заканчивается. К грубейшим манипуляциям можно отнести чередование выраженных проявлений внимания и периодической отстраненности с легкой прохладой в голосе, демонстрацией постоянной занятости, так что некогда даже позвонить, а не то что встретиться. Когда соблазнитель действует в расчете вызвать чувства, сам он, как правило, ничего не испытывает, кроме вялых шевелений плоти. Если какой-то из методов соблазнения или несколько из них был использован в отношении вас, и позже вы пережили разочарование, то надо учиться быть более сдержанными и не такими наивными, хотя это не всякому удается. Не давайте завоевать себя без усилий. Подумаешь, Мальдивы.
Что для вас рай небесный? Для иного человека ничего не стоящая пешка на шахматной доске.
Любимые мужские вопросы женщин. Сильное влечение еще не делает мужчину великолепным любовником. Страстность без нежности — это грубость. Самая страшная импотенция не физическая, а душевная, когда мужчине, несмотря на все внешние половые признаки, любить женщину нечем. Николай Козлов. Однажды я решила провести небольшое исследование. В течение месяца я раздала учащимся на моих курсах женщинам около 100 анкет с заданием. Перечислите не менее 20 вопросов, которые вам будет приятно слышать от мужчин. Когда говорят, что женщина любит ушами, это не означает, что женщине приятно слышать не имеющую к ней никакого отношения болтовню мужчин о себе. Женские уши любят нежные слова, поэтичные признания и, вопросы, вопросы, вопросы. Как редко мужчина задает вопросы с такой основой. Что ты чувствуешь, когда я ласкаю тебя вот так? Когда ты смотришь на эту сцену в фильме? Когда? Женщина живет чувствами, тогда как мужчина живет действиями. Обрабатывая анкеты, я выбрала те вопросы, которые упоминались чаще остальных. Наиболее успешные из мужчин используют их постоянно. Это получается у них совершенно естественно. Чтобы это происходило само собой, нужны лишь некоторые вещи, а не инструкция. Вот они. Уверенность в себе, глубокая заинтересованность в конкретной женщине, желание ухаживать за ней и развитая речь. Только и всего. А теперь любимые мужские вопросы женщин. Вопросы, имеющие отношение к моменту общения. Первый. Какое у тебя настроение? Что тебе нужно для хорошего настроения? Второй. Как ты себя чувствуешь? Ты не устала? Третий. Как прошел день? Экзамен, собеседование, вечеринка, отпуск? Четвертый. Подвести тебя домой?
Пятый. Позволишь мне проводить тебя?
Шестой. Ты хотела бы вечером куда-нибудь пойти? Седьмой. Как ты хочешь провести вечер? Восьмой. Что интересного было у тебя сегодня? Девятый. О чем ты думаешь? Что для тебя важно сейчас? Десятый. Хочешь, я сделаю это вместо тебя? Что-то, что сделать необходимо, но не слишком приятно или нелегко. Одиннадцатый. Я тебя правильно понял? Двенадцатый. Будет удобно, если я тебе позвоню. В какое время лучше это сделать? Тринадцатый. Могу я тебя угостить? Какую кухню ты предпочитаешь? Четырнадцатый. Хочешь, я приготовлю тебе завтрак, обед, ужин? Пятнадцатый. Сделать тебе массаж. Неплохо бы уметь это делать. Шестнадцатый. Ты позволишь мне поухаживать за тобой и вымыть посуду? Семнадцатый. Есть ли что-то такое, что я мог бы сделать для тебя, но ты стесняешься меня попросить об этом? Восемнадцатый. Удобно ли ты расположилась? За столиком в ресторане, на диване в кинотеатре, в самолете, где угодно. Этот вопрос подразумевает готовность поменяться местами, принести плед, прикрыть окно, сделать все, от чего зависит комфорт вашей спутницы. Девятнадцатый. Что бы ты хотела в подарок? Двадцатый. Понравился ли тебе вечер? Двадцать первый. Могу я надеяться, что мы встретимся завтра снова? Двадцать второй. Хочешь, чтобы мы вместе посмотрели твои фотографии? Вопросы о ней и ее жизни. Первый. Чем ты увлекаешься? Второй. Как твои близкие? Сын, мама, в зависимости от актуальности на текущий момент. Третий. У тебя есть братья или сестры? В каких ты с ними отношениях? Четвертый. Чем занимаются твои родители? Пятый. Откуда ты родом? Шестой. Какой вуз закончила? Где учишься? Куда хочешь поступать? Седьмой. Я могу что-то сделать для твоего сына, дочери, детей? Восьмой. Что ты любишь? О чем угодно. Цветы, музыка, фильмы, вино, угощение, отдых. 9. Могу ли я предложить тебе свою помощь в настройке компьютера, ремонте, переезде, подготовке к празднику? Чем тебя поддержать? 10. Какие вещи тебе хочется купить в ближайшее время? 11. Кто твои близкие друзья? Чем они занимаются? 12. Ты хочешь рассказать мне о своем детстве? 13. Веришь ли ты в Бога? 14. Каковы твои ценности? 15. К чему ты стремишься? 16. Любишь ли ты путешествовать? Где побывала? Что понравилось? Куда мечтаешь поехать? 17. Как ты проводишь время в отпуске? 18. Как ты обычно празднуешь свой день рождения? 19. Хватает ли тебе денег на жизнь? Ты не возражаешь, если я поучаствую? Сколько денег тебе нужно? 20. Каков твой идеал дома? 21. Хочешь, я найму тебе домработницу, няню, водителя? 22. Ходишь ли ты на спорт? Если нет, в какой клуб ты хотела бы пойти? Этот и подобные вопросы можно задавать только в том случае, если вы готовы подарить вашей избраннице абонемент. Иначе все это будет расценено как дешевая игра и попытки ухаживать на халяву. Вопросы об отношениях. 1. Какие качества ты ценишь в мужчинах? Что тебя отталкивает, вызывает напряжение? 2. Хватает ли тебе моего внимания? 3. Не обижал ли я тебя нечаянно? 4. Как ты смотришь на то, чтобы мы продолжили наши отношения? 5. Как ты считаешь, я тебя достоин? 6. Ты бы хотела детей от меня? 7. Как мы назовем наших детей? 8. Как ты видишь свою будущую семью? 9. Как ты считаешь, что может положительно влиять на наши отношения? 10. Достаточно ли я говорю тебе нежных слов? 11. Хорошо ли я забочусь о тебе? 12. Как тебе хочется, чтобы я тебя называл? 13. Есть ли что-то, над чем мне нужно работать? Как ты считаешь? 14. Какие перемены тебе будет приятно видеть во мне? 15. Какие из моих качеств тебе нравятся? 16. Ты поедешь со мной в Рим, Париж, Лондон, на острова? Когда это лучше сделать? Давай запланируем. Вопросы о сексе. 1. Все ли тебя устраивает в нашей интимной близости? 2. Как ты считаешь, мы подходим друг другу по темпераменту? 3. Есть что-то, о чем ты стесняешься попросить меня? 4. Приемлемы ли для тебя разговоры на эротические темы? 5. Какая атмосфера тебе необходима для интимной близости? 6. О каких ухаживаниях ты мечтала? 7. Какие ласки тебя волнуют? Дай мне понять это. Намекни, если трудно сказать. 8.
могу я рассказать тебе о моих интимных желаниях? 9. Как ты относишься к тому, чтобы мы обсуждали эротические фантазии друг друга? 10. Все ли тебе нравится в том, как я слежу за своим телом? 11. Тебе приятен мой запах? 12. Есть ли что-то, что тебя смущает? Вопросы, знаки внимания. 1. Милая, хочешь конфетку? 2. Принести тебе бокал воды? 3. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Из песенки «Буду ли я тебе по-прежнему нужен? Будешь ли ты заботиться обо мне, когда мне стукнет 64?» Из серии «Ты будешь любить меня всегда?» Подобные вопросы призваны сказать в шутливой форме «Я люблю тебя, а ты?» 4. Дорогая, тебя к телефону. Ты подойдешь или ты в отъезде? 5. Что мне делать, чтобы ты звонила мне чаще? 6. Ты такая необыкновенная. С какой ты планеты? Придумайте что-то поумнее. Это всего лишь общая схема. 7. Ты со мной счастлива? 8. Тебе, наверное, часто приходится слышать, что у тебя восхитительная улыбка, грациозные движения, бархатный голос, удивительные ресницы. 9. Как тебе удается быть такой привлекательной, сохранять оптимизм, всегда отлично выглядеть, так мастерски собой владеть и так далее? Одна женщина в анкете написала целую тираду в подобном ключе.
Как тебе удается быть такой чуткой?
Как тебе удается быть такой умной? Как тебе удается быть такой доброй? Как тебе удается быть такой деловой? Как тебе удается быть такой глубокой? Как тебе удается быть такой сексапильной? Как тебе удается быть такой таинственной? Как тебе удается быть такой хозяйственной? Как тебе удается быть такой целеустремленной? Женщины любят вопросы. Задавайте вопросы женщинам, хотя это вовсе не гарантирует, что на каждый из них вы непременно получите ответ. Ведь ответом может быть и благодарность за проявленное внимание. Не так ли? Любимые женские вопросы мужчин. Собрать анкеты с мужчин было намного сложнее. В общей массе они короткие и обрывочные. Это явно показывает, что мужчины более закрыты и меньше нуждаются в обсуждении своих эмоций. Для многих представителей сильного пола это и вовсе невозможно. Начинаешь верить в то, что когда Бог создавал женщину, то забрал у Адама вместе с красотой большую часть эмоционального спектра. Одна из вещей, которая меня не очень порадовала, — подтверждение стереотипа. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Увы, по частоте упоминания еда на втором месте сразу вслед за сексом. Вопросы о еде, которые приятно слышать мужчине. 1. Что ты хочешь на ужин? 2. Где мы будем сегодня ужинать? 3. Хочешь, я приготовлю твое любимое блюдо? 4.
Моя мама испекла для тебя пироги. Поедем к ней?
5. Что вкусненького приготовить для тебя? 6. Что ты любишь на завтрак? 7. Где ты обычно обедаешь? 8. Что тебе приготовить, милый? А секс, да, действительно, впереди планеты всей,
с колоссальным отрывом и в шутку, и всерьез. Темой секса мужские анкеты просто пропитаны.
А теперь любимые женские вопросы мужчин.
Первый. Любимый, это было здорово. Ты можешь еще? Второй. Нравлюсь ли я тебе? Третий. Как я сегодня выгляжу? Четвертый. Ты очень неразговорчивый. Как я могу привлечь твое внимание? Пятый. Как бы ты хотел, чтобы это произошло? Шестой. Какая одежда тебе нравится на мне? Седьмой. Ты одобряешь мою прическу? Восьмой. Обними меня. Хочешь, я сегодня останусь? Девятый. Тебе интересно обсудить наши эротические фантазии? Десятый. Какие твои желания я могу выполнить? Одиннадцатый. Ты хочешь, чтобы мы уехали вдвоем на выходные? Двенадцатый. Ты бы хотел, чтобы я проявляла активность в постели? Я обратила внимание, больше всего мужчина любит вопрос: «Что ты хочешь?», особенно в еде и сексе. Потрясло то, что ни в одной из анкет я не нашла вопросов, связанных с работой. Думаю, мужчины считают женщин неспособными понять что-то из высших материй карьеры и бизнеса. Женщина не воспринимается ими как деловой партнер, даже на уровне разговора. Все ее вопросы должны быть направлены, по мнению мужчины, на выяснение того, как доставить ему удовольствие и создать комфорт. Вопрос «Что ты хочешь?», обращенный к мужчине, для него самый приятный из всех возможных. Глагол «Хочу» — любимый мужской глагол. Любимое клише вопросов, которые жаждет услышать женщина: «Что ты чувствуешь? Когда?» На третьем месте вопросы, которые я назвала «мужское мнение» и «мужской совет», а также «помощь».
Мужчины хотят это слышать. Первый вопрос.
Как ты считаешь? Второй. Что посоветуешь? Третий. Что ты думаешь насчет? Четвертый. Как мне лучше поступить? Пятый. Нравится ли тебе, как я готовлю? Шестой. Как бы поступил ты? Седьмой. Ты сможешь договориться о... Восьмой. Нравятся ли тебе мои друзья? Девятый. Одобряешь ли ты мой выбор чего-либо? Мою работу? Десятый. Тебе понравится, если я... Одиннадцатый. Тебе интересно, когда я об этом говорю? Двенадцатый. Я хочу тебе рассказать, ты меня выслушаешь? Тринадцатый. Ты можешь меня научить? Четырнадцатый. Можешь мне подсказать, помочь? Пятнадцатый. Какую марку машин ты считаешь лучшей? Можешь объяснить почему? Группу разнородных вопросов, занявших четвертое место, я условно объединила тематикой «мужской комфорт». Первый. Я не помешаю тебе, например, уборкой, отдыхать. Второй. Можно я приглашу только тебя на свой день рождения? Третий. Если я потрачу свою зарплату на новый телевизор, ты не будешь меня ругать? Четвертый. Какие твои желания я могу выполнить? Пятый. Что тебе необходимо для комфорта? Шестой. Я тебя не потревожу, если к нам зайдет моя подруга. Седьмой. Ты устал? Хочешь массаж? Восьмой. Ты очень много работаешь. Может, поедешь отдыхать? Девятый. как бы ты хотел провести выходные? 10. Не хочешь отдохнуть с друзьями без меня? Вопросы о семье и детях практически не встречались. Фразы «Как ты видишь нашу семью?», «Сколько детей бы ты хотела?» попадались в 1 на 15 анкет. Признание в любви и в том, что «ты лучший и единственный» – да, важны. Но до семьи мужчины дозревают намного позже, когда у их друзей появляются дети или начинает мучить одиночество. Нелюбовь к вопросам о семье и браке – это боязнь ответственности и страх потерять свободу. Женщина лучше приспособлена вести одинокий образ жизни, тогда как мужчина от одиночества сходит с ума. И, конечно же, я не собираюсь развивать тему исключения из правил. Женщины в массе своей ориентированы на семью, общение, эмоциональную близость и ласку, порой даже не окрашены в сексуальные тона. Мужчина сексуальнее и, как следствие, менее консервативен. По крайней мере, он так думает и говорит об этом. Мужчина – это воплощенное действие. Он хочет повелевать, обладать, разрешать, помогать и советовать. А женщина – это воплощенные эмоции. Попадаются и такие вопросы. 1. Ты хочешь вместо шубы мне купить рыболовные снасти? 2. Может, возьмем отложенные мной деньги и купим тебе машину? У многих обеспеченных мужчин есть комплекс, что женщины любят не их, а их деньги. По этой причине в сети богачи, как правило, не только не кичатся своим капиталом, но пытаются скрыть его, притворяясь романтическими дворниками, художниками, музыкантами и трубочистами. Мол, пусть поинтересуются мной, а не моими доходами.
Веселит еще и то, как голодранцы врут, завираются, что у них и своя-то сеть ресторанов, и зданий куча несметная в собственности, и машин, как грязи.
Кроме не очень старого Мерседеса или БМВ, и одного приличного костюма у них может не оказаться абсолютно ничего. Даже и амбиций маловато, одно бахвальство.
Не удивляет, что женщины так и клюют на трубочистов, в кавычках.
В одной книге есть любопытная фраза. «Мужья, любите своих жен, как свои собственные тела». Мужчины реально любят свои тела. Отсюда такая грандиозная забота о еде и сексе. Но ведь женщина – это утраченная мужчиной часть его тела. Та часть, в которой нежность, ласка, хрупкость, эмоциональность и красота. Недолюбленность. Недолюбленность женщин 21 века – трагедия не только России, но и всемирная. Женское сердце ласковое, женское сердце чуткое, сострадательное оно, понимающее, заботливое. Но постоянно отдавая заботу и ласку, женщина и сама нуждается в ней. Колоссально нуждается. Если в доме кто-то болеет, то у постели женщина. Она проводит в заботе о близких бессонные ночи, просыпается раньше других и засыпает позже. Она сочиняет стихи к бесчисленным дням рождений, говорит слова признания и поддержки. Но кто поддержит женщину, кроме Господа Бога, когда сама она попадет в проблему? Почему в женские тюрьмы нет очередей из мужчин? Где отцы, сыновья, братья и возлюбленные этих проблемных женщин? Где они? А в мужские тюрьмы бесконечные очереди из женщин. Дело не в тюрьмах. Это лишь один бросающийся в глаза штрих. Женщины,
остаются недолюбленными, недоласканными, обделенными теплом близких. Всю жизнь они бесконечно отдают, оставаясь несогретыми теплом окружающих. Я бы сказала так. Женщины греются в лучах собственной любви к миру.
Может, они себе в этом и не хотят признаваться, но каждой бесконечно отдающей женщине не хватает нежных прикосновений, ласковых слов и проявлений благодарности.
Женщинам не хватает признания. Я слышу сердечный шепот женской мольбы о любви. Буквально вчера я сочинила на эту тему стихотворение, в нем слова, которых так не хватает женщине.
Женщине. Кораблик мой беленький, розовый лепесток, Божья коровка, маленькая девочка, солнечный зайчик, золотая песчинка, любимый рыжик, хрустальная капелька, хлебная крошечка, крупинка сахара, пушистый котенок, радуга моя, звездочка ранняя, голубка милая, ненаглядная, единственная, только ты. Счастье мое беззащитное, наливное ты мое яблочко, возлюбленная моя, ласковая, благословляю тебя. 18 января 2008 года.
Хладнокровная война, корабли и шлюпки. А он, мятежный, просит бури. Михаил Юрьевич Лермонтов. Война, в смысле ведения строго спланированных действий, ориентированных на победу. Победой является влюбленность жертвы в того, кто ведет войну. Люди часто повторяют: «жизнь – игра». Но понимаем ли мы, что скрывается за этими словами? Проигрывает обычно тот, кто слишком открыто проявляет силу своих чувств. Нетерпение, паника, поспешные извинения в несуществующих провинностях – все это открывает второй стороне нашу слабость, неподготовленность к войне. За любовь на земле разворачивается самая настоящая битва. Планы, стратегии, переговоры, торговля, препирательства, скандалы, слезы, уходы и возвращения. Ради победы люди идут на уловки, жертвы, расходы, хитрости, интриги и даже колдовство. Та ли эта любовь получается в результате? Часть людей болезненно нуждается в страсти, которую многие нормальные, то есть средние, люди осуждают. Они осуждают страсть, потому что сами на нее не способны. Штормовые волны им не только неведомы, но и не нужны. Да и сможет ли шлюпка выдержать шторм? Она разлетится в щепки. Шлюпки определенно плавать на мелководье. Это неплохо и нехорошо. Это так, как есть. Каждому свое. Шлюпки являются очевидцами сражений кораблей и рассуждают, как лучше кораблям сражаться, ведь шлюпкам со стороны виднее. Ну а корабли таранят друг друга, рвут паруса, взрываются, идут ко дну. Те, что выжили, плывут к берегам латать бока. Туманным утром они возвращаются в гавань, успокоенные бризом, чтобы некоторое время жить жизнью шлюпочной, безмятежной и незамысловатой. Иногда видишь, как один корабль тянет за собой на буксире другой. В утренней дымке ты не всегда можешь разглядеть, кто плывет вторым – пленник или раненый товарищ. Есть опытные боевые корабли – даже когда они влюбляются со всей страстью, то сдерживают свой пыл и плывут навстречу медленно с остановками. В криках птиц над волнами они ловят нарастающее томление. Паруса их покрываются мурашками и вздыхают в предвкушении неизвестности, которая, быть может, подарит им счастье. В их трюмах нет вина, вино им не нужно. Они пьяны надвигающейся влюбленностью и оттягивают миг сближения. Завидев на горизонте мачты, они опускают паруса и весла, наблюдая танец своего избранника на волнах. Оба корабля ощущают притяжение, но один из них даже не подозревает, что его вовлекают в любовную игру.
Он слишком долго ждал, слишком сильно томился, и теперь поднимет парус и с шумом разорвет рубашку моря своим восставшим и стомившимся по любви волнорезом.
Оказавшись рядом, корабли замирают, покачиваются на волнах борт о борт и словно вздыхают в предвкушении близости. Менее опытный боец скоро начинает проявлять нетерпение и первым выступает в атаку. Испытав желанную боль, он хочет более глубокого контакта. Его поведение довольно быстро становится неадекватным. Теперь его можно буксировать хоть на край света. И не на толстом канате, а на ниточке. Он покорно поплывет, зачарованный своим более хладнокровным захватчиком. Последует за ним, как военный трофей. Играть? Да, немного, не заигрываясь. Договоритесь со своим сердцем. Не раскрывайте его до конца. Если хочется бежать навстречу, переходите на шаг. Избегайте быстрого сближения. Дайте чувствам созреть. Хладнокровие не повредит, если мы не хотим плыть всю жизнь по мелководью. Лучше недо, чем пере. Стокгольмский синдром или дружба заложника с захватчиком. Какое интересное психологическое состояние – симпатия заложника к захватчику, переходящая в восторг и влюбленность.
Хотя только в 70-х годах прошлого века начались разговоры об этом феномене, он существует давно и возникает, например, при похищении невесты или захвате человека с целью получения выкупа. Не так уж редки ситуации, когда женщины, перенесшие насилие и находившиеся некоторое время под прессингом своего насильника, потом влюбляются в него. 23 августа 1973 года бежавший из тюрьмы Ян Улсон вошел в здание одного из банков Стокгольма. Выстрелив в воздух из автомата с криками «Вечеринка начинается!», он взял в заложники мужчину и трех женщин, сотрудников банка.
По требованию Улсона полиция доставила в банк его сокамерника, Кларка Уловсона. 26 августа полицейские просверлили отверстие в потолке и сделали ряд фотоснимков. Преступник начал стрелять и пообещал перебить всех в случае газовой атаки. 28 августа газовая атака все же состоялась. Через полчаса после ее начала захватчики сдались. А заложников вывели из здания. Криминалист Нильс Биджерат при анализе ситуации ввел термин «стокгольмский синдром». Бывшие заложники заявили, что боялись не захватчиков, которые ничего плохого им не сделали, а полиции. Улсона приговорили к 10 годам тюрьмы, где женщины засыпали его восторженными письмами. В ходе судебного разбирательства Уловсону удалось доказать, что он невиновен. Адвокатов захватчикам наняли за свои деньги освобожденные заложники. На свободе Уловсон встретился с одной из заложниц, Кристин Энмарк, и они стали дружить семьями. В феврале 1974 года Патриция Хёрст была похищена солдатами СЛА, Симбионийской освободительной армии.
Похитители получили от семьи Хёрст выкуп 6 миллионов долларов, но девушка отказалась вернуться домой и вступила в ряды СЛА. Но самой удивительной вспышкой стокгольмского синдрома было вот что. В декабре 1996 года экстремисты, появившиеся в виде официантов с подносами в руках, захватили резиденцию японского посла в Лиме, столице Перу. Было захвачено 450 гостей, собравшихся по случаю дня рождения императора Японии Акихито. Члены группировки требовали, чтобы власти освободили 400 их сторонников, находящихся в высокогорных перуанских тюрьмах. Лидеры западных стран, чьи граждане оказались в числе заложников, оказывали давление на президента Перу и требовали, чтобы при освобождении заложников была обеспечена их безопасность. Из-за такого давления переговоры с захватчиками затянулись. Штурм посольства и другие силовые меры откладывались около 4 месяцев. Речь шла о самом крупном за всю историю захвате такого большого числа высокопоставленных особ из разных стран мира. Через 2 недели после захвата террористы выпустили большую часть заложников, оставив в плену 75 человек, чтобы пленников было легче контролировать. Перуанские власти были озадачены поведением освобожденных заложников, которые выступали с неожиданными заявлениями о правоте и справедливости борьбы террористов. Находясь в плену, они не только стали испытывать симпатию к захватчикам, но также ненависть и страх к тем, кто мог попытаться освободить их насильственным способом. По мнению перуанских властей, главарь террористов Нестор Карталини, бывший текстильный рабочий, был исключительно жестоким и хладнокровным фанатиком. С именем Карталини была связана целая серия похищений крупных перуанских предпринимателей, от которых он требовал денег и других ценностей под угрозой смерти. Однако на заложников Карталини произвел совершенно иное впечатление. Крупный канадский бизнесмен Кьерон Меткелф сказал после своего освобождения, что Нестор Карталини – вежливый и образованный человек, преданный своему делу. Перуанская полиция сделала подкоп к зданию посольства. Полицейские просидели около 2 суток в вырытом ими потайном тоннеле и напали на захватчиков, ошеломив их внезапностью, когда те играли в футбол. Операция, в ходе которой все заложники были освобождены, а все террористы погибли, длилась 16 минут. Опасность стокгольмского синдрома заключается в том, что заложники часто действуют против своих интересов и могут даже намеренно мешать своему освобождению. Известны случаи, когда во время антитеррористической операции заложники предупреждали террористов о появлении спецназовцев и даже заслоняли террористов своими телами. В других случаях террорист скрывался среди заложников, но никто его не разоблачал. Стокгольмский синдром пытаются объяснить тем, что под воздействием психологического шока у пленника возникает чувство солидарности с захватчиком. Заложник якобы подчиняется неосознанной идее, что преступник не станет вредить жертве, если действия будут совместными. Заложники пытаются оправдывать свою привязанность к террористам желанием выжить в экстремальной ситуации. В этом есть некоторая логика, поскольку антитеррористическая акция нередко более серьезная опасность для заложников, чем для террористов. При нападении солдатам некогда разбираться, кто заложник, а кто террорист. Дымовая завеса, вопли, выстрел и беготня мешают адекватной оценке ситуации. Далеко не всегда заложники сидят на полу или ложатся вниз лицом. Их могут заставить переодеться или даже взять оружие. В то же время преступник может выглядеть безоружным и кричать, что он пленник, чем, конечно же, вызовет замешательство полицейских. Симпатия к захватчикам возникает, конечно, не сразу. При отсутствии возможности освободиться собственными силами, жертвы террористов вначале притворно демонстрируют смирение, а потом начинают испытывать искреннюю симпатию к преступнику. У меня есть теория по поводу возникновения Стокгольмского синдрома. Я называю ее «теорией нехватки лидера». Теория нехватки лидера. Плохой герой все равно герой, потому что он проявляет смелость, дерзость и необузданность. Рядовой человек не может себе этого позволить. Он иной раз и голос повысить не посмеет, даже когда это необходимо. Слабый человек тянется к сильному, чтобы получить от него помощь, поддержку и покровительство. Но парадокс в том, что каким бы сильным ни был человек, он тоже нуждается в плече и опоре, а опереться можно только на того, кто сильнее. Сильные люди устают от ежедневного захвата власти, им подсознательно хочется покачаться на чьих-то более властных руках. Положения теории. Первое. Влюбленность в террориста возникает не у всех заложников, а скорее у тех, которые до захвата испытывали острую потребность в лидере. Второе. Лидерские способности захватчика должны быть выше таковых у пленника. Третье. Нехватка сильных эмоций и недолюбленность способствуют возникновению синдрома. В демонстрации смирения, о которой выше шла речь, есть определенное совсем не извращенное удовольствие. В японском посольстве в Перу собрались люди не бедные, не малого добившиеся. В общей массе у них явно был лидерский потенциал выше среднего. Если они проявили к захватчикам симпатию, значит, у них накопилась многолетняя тяжесть ответственности от принятия решений за других людей. Прелесть захвата заключается в том, что пленнику диктуют, как себя вести. Ему приказывают. При этом те струны сердца заложника, которые находились в постоянном напряжении, вдруг обвисают. А в отдыхе нуждается всякая струна, которая была долго натянута. Струны, которым не дают отдохнуть, утрачивают способность к правильному звучанию. Ну, хорошо. Пусть сомнительный, но все же комфорт, релаксация в стрессе. Начальник перестает командовать и начинает думать лишь о том, как выжить. В каком-то смысле слова это настоящий комфорт, расслабление. Но как объяснить влюбленность? Ведь мы же не влюбляемся в официанта или домработницу только из-за того, что нам дарят комфорт. Жертва находит простое объяснение случившемуся. «Я так нужен, что меня похитили». Похитили с риском для собственной жизни. Вот как сильно я понадобился, оказывается. Возможно, дословно эта мысль так не звучит, но подсознанию она покажется весьма убедительной. От этой мысли недалеко до следующей. «Ради меня рискуют жизнью». А это, согласитесь, не так уж часто происходит. Мощнейший страх стирает все остальные переживания, которые казались до этого важными. Остается только одно – фиксация жертвы на захватчике. В обычной жизни, когда мы испытываем наиболее сильные эмоциональные потрясения? Правильно, когда влюбляемся и фиксируем внимание на любимом человеке. А при захвате все мысли и чувства заложника сфокусированы на террористе. В обоих случаях речь идет о формировании зависимости от человека, который оказался сильнее. Механизм возникновения Стокгольмского синдрома очень интересен в смысле его схожести с формированием любовного влечения. Не потому ли влюбленные говорят: «Я украду тебя»? Сама мысль о том, что тебя готовы украсть, уже обладает адреналиновой притягательностью. Что еще может вызвать влюбленность заложника в террориста? Ну, конечно же, обещание. В этом есть символическое сходство с тем, как женщина вымаливает у своего покровителя бесконечно дорогой подарок. Но что может быть ценнее жизни? Захватчик становится тем, кто дарит жизнь или, как минимум, властен ее не отнять. В этой ситуации он приближается в восприятии пленника к образу Всевышнего. В психологической зависимости террорист-пленник очень много от отношений мужчина-женщина. Если заложник мужчина с более низким, чем у захватчика, лидерским потенциалом, то в этом заложнике срабатывает все то женское, что только есть. Слабость, потребность в покровителе, жажда подчинения и восторг от настойчивой силы. Освобожденный пленник начинает помогать захватчику, словно верная жена.
Вы прослушали первую часть книги Натальи Грейс «Вещество X». Прочитал Максим Тихонов.